Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. В эфире передача «Глаз народа» и ведущий Владислав Юртов. Я вас приветствую, друзья мои. Рад очень вас всех, хотел сказать, рад вас видеть. Нет, но рад вас ощущать в своем сердце. И рад, что вы сможете нас смотреть сегодня в эфире и слушать нас, и смотреть в видеотрансляциях, друзья. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап +7 977 850 0996. Мобильное приложение, кто его еще не скачал, скачивайте, называется «Радио Теос». Ну и, друзья, отсылайте смски на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая сумма от нуля. Почему от нуля?
Нет, от тысячи.
От тысячи? Это подал голос нас, наш гость Евгений Раскатов. Ну, от одного, хорошо, или от десяти. И до бесконечности, сколько вам не жалко, все это перейдет на счет «Радио Теос» и позволит нам делать более интересные профессиональные передачи. Все то же самое можно сделать всем тем, кто смотрит нас сейчас в видеотрансляции. В правом верхнем углу там есть символ рубля, такой кружочек с буковкой «Р», нажав на который, вы попадете на специальную страницу, которая с ваших банковских карт. Я почему-то заикаться, Женя, начал.
Не знаю. Ну, такой тонкий вопрос, о деньгах говоришь, конечно.
Да? Думаешь, из-за этого? Либо я волнуюсь просто от того, что такой замечательный и важный гость у меня в студии.
Нет, это вряд ли.
Вряд ли? Друзья, в общем, вы попадаете на специальную страницу, которая позволит вам сделать все то же самое с ваших банковских карточек. А это был голос такой мужественный, голос моего доброго друга Евгения Раскатова. Здравствуй, Женя.
Здравствуйте.
Рад тебя видеть.
Я тоже.
Рад тебя слышать.
Я тоже рад тебя видеть.
Вот ты сегодня первый раз в студии «Радио Теос», между прочим, без своего профессионального, без своей профессиональной формы одежды. Почему?
Мне кажется, не первый, а второй.
Да? Да. А первый раз был когда?
Это когда был первый раз, ты мне сказал, приходи без колорадки.
Да?
Я вот здесь из метро вышел и колорадку снял, но пришел в рубашке.
Слушай, ну а ты мне не была у тебя с собой, да, сейчас ты вообще в таком... виде...
Но у меня сегодня всего два дела, но очень важных. Первое — это передача на «Радио Теос»,
да,
где не предполагается иметь колорадку.
Так.
А второе, я сейчас поеду сразу отсюда бездомных кормить, и там тоже это не так важно.
Угу. Вот. А я, ты знаешь, думал сегодня с тобой поговорить именно вот как раз-таки о колорадке после эфира или до эфира, но ты так пришел прям к самому эфиру, поэтому...
Не,
ну,
А, понятно, ладно.
Да, что мы не успели. А в эфире говорить о колорадке как-то, наверное... не очень к месту. К тому же сегодня такая тема нашего эфира, которая многих цепанула еще до того, как эфир начался. Тебя она не цепанула, нет?
Меня цепанула.
Да?
Мне даже одна наша общая знакомая и подруга написала, что она молится за нас и желает нам хорошего эфира.
Да? Почему?
Ну, я не стал спрашивать, почему.
Да.
Но все остальные эфиры никто так не комментировал.
Да, друзья, сегодняшний наш эфир называется «Как уйти красиво» или «Как бросить», по-другому, может, «Как бросить своего супруга». Ну, естественно, мы не будем обсуждать, хотя я не знаю, о чем ты думал, когда ехал на сегодняшний эфир вообще? Что мы на самом деле будем с тобой обсуждать, как бросить своего супруга, как бросить жену, мужа?
Ну, у тебя специфика твоих эфиров... такова, что лучше ни о чем не думать. Лучше приехать и, так сказать, сходу что-нибудь придумать или на кураже беседовать. Это же беседа такая дружеская больше, чем зачитать какой-то подготовленный текст или лекцию о супружеской.
А что ты имел в виду, когда говоришь, что лучше не готовиться к моим эфирам?
Не, ну вот иногда... ты ни к чему не готовишься, приходит человек и начинает тебя о чем-то спрашивать, или
да,
о чем-то беседовать. И очень интересная беседа получается.
Ну да, да,
а
да.
А ты же не готовился заранее. Вот.
И все?
Да, вот это все.
Но мне казалось, что ты что-то другое имел в виду, когда говорил, что к моим эфирам, специфика моих эфиров такова, что к ним не надо
готовиться. Не, ну прежде всего, опять-таки, мы же пытаемся понять, ну или, по крайней мере, мы слушаем, что люди на улице говорили, и понять... ну, те настроения, в которых сегодня мы живем,
да,
через вот этих людей с улицы, и потом комментировать. Вот.
Ну, какие-то мысли у тебя пришли в голову, когда ты прочитал
анонс.
Не,
ну у меня пришли всякие образы, потому что анонс был такой, как уйти красиво, то есть такие легальные библейские способы, как развестись.
Да.
Это вот я представляю, я вспомнил, я смотрел какую-то передачу об иммигрантов, об иммигрантах в Норвегию, и там, знаете, ну вот приезжают нелегально в Норвегию, и там начинают искать такие лазейки в законодательстве, как можно сделать, или не знаю, в налоговом законодательстве, как можно не платить налоги. И вот так тоже представляю себе, приходит человек к пастору и говорит, ну, в общем, хочу развестись, там, какие у лазейки есть.
Но как ты думаешь, так если...
Чтобы не простать грешником при этом.
Если вперед забежать, то есть какие-то, вот у тебя на ум приходит в голову твою?
Нет, нет.
Хоть один легальный способ уйти красиво из семейной жизни?
Нет, нет. Ну, вообще, если говорить о разводе, то это такое, это ну, крах семьи. То есть это не то, что ты надо заранее планировать. Это как войну планировать. Что-то
да?
Такое, да? Ну, нет, знаешь, красиво в любом случае не получится.
А я все-таки знаю один способ уйти красиво из семьи, как бросить свою супругу красиво и классно. Так,
умереть.
Чтобы это... Ну, ты все можешь, в принципе, сейчас вставать и уходить уже, больше в студии не сидеть. Потому что именно это я и хотел сказать, да, что единственный способ уйти красиво из семейной жизни – это на самом деле уйти в мире с Господом в Царство Небесное. Это единственный для христианина способ уйти красиво.
Да.
Это было, понимаешь, вот это все сейчас ты буквально сейчас растоптал, разбомбил, уничтожил и меня, и мой эфир.
Не, ну есть у тебя тема Б о колорадках.
Потому что вот к этому мы должны были в конце с тобой подойти, что друзья, братья и сестры, самый правильный, единственный способ уйти красиво от своего супруга – это пойти в Царство Небесное, где да. уже не женятся, не выходят замуж, да, люди?
Да.
Ну да, что?
Странно, что ты мне сказал, что я расставил, потому что я так между делом сказал, а ты уже два раза очень подробно это еще раз повторил.
Ты меня просто что убил, я расстроенный, даже не знаю. У тебя-то хоть кружка Радио Теос на столе стоит, новая, подаренная, свежеподаренная.
Да, мне подарили кружку Радио Теос и календарь Радио Теос.
А у меня даже этого нет. Ни календаря Радио Теос нет, ни кружки Радио Теос.
По-моему, я тебе в прошлый раз Библию дарил. Мне кажется, ты после этого должен был быть счастлив еще не меньше 4 лет.
Я ее читаю регулярно, она у меня лежит на видном месте. А последние сутки она используется для того, чтобы придавливать детскую книжку, которую мой сын замочил случайно, чтобы она вот не распушивалась. Вот так вот. Ладно, друзья, мы все-таки начнем наш эфир. И на самом деле меня тем волнует, знаешь, меня волнует эта тема, почему, собственно, разводов и вообще семейных отношений. Потому что буквально недавно, сидя за обедом с моими друзьями, коллегами, братьями моими, в церкви мы обсуждали, как буквально сейчас рушится одна христианская семья, да, которая один из членов этой семьи, причем женщина, самое это интересное, да.
Один из членов семьи женщина, это достаточно необычно для христианской семьи, но достаточно обычно братьям собираться и обсуждать, так сказать, чужие молитвенные нужды.
Да. Илья Садыкова нам уже написал, как бросить, мне бы еще найти этого супруга.
Вот.
Но, к сожалению, Евгений Раскатов уже женат. И я тоже.
Ну, или Илья тоже не вариант, если бы я даже не был женат. Нет, ты говоришь, Илья написал, как найти супруга, а ты говоришь, к сожалению...
Залия Садыкова.
Залия,
да. Так зовут девушку, которая нам писала.
Да.
Так вот, мы как раз-таки обсуждали тему, не тему, а больной вопрос. Семья одна буквально распадалась, она, знаешь, у нас на глазах распадается сейчас или уже распалась. И там действительно было какие-то странные, знаешь, обоснования, библейские даже, там, человеческие, найдены для этого. Почему нужно развестись, почему нужно выйти замуж за другого человека. И очень абсурдные, как мне казалось, да, знаешь. Мне больно встречаться, когда распадаются семьи. Неважно, верующие семьи, неверующие. Мне кажется, что это что-то ужасное и отвратительное. Ну, это лично мои чувства, да. Чему, наверное, почти никогда нельзя найти оправдание. Ну, конечно, бывают ситуации, да, даже в Библии указаны какие ситуации, почему можно расстаться с семьей. Но, тем не менее, наша статистика нашей страны, я не знаю, общемировую, гласит, что более половины семей сейчас в наше время распадаются. И в первые 3 года брака, и вообще, да, вот за последние годы больше половины семей распадаются. Они создаются и потом распадаются. И первый мой вопрос был сегодня, почему, да, браки распадаются так часто в нашей стране.
Глас народа.
Почему в нашей стране более половины браков распадаются в первые 3 года?
Потому что многие молодыми сходятся, не нагулявшиеся. А во-вторых, целенаправленное международное идет такое на разрушение семьи, идеологии семьи. Вот это, я считаю, как бы выделяются такие миллиарды прям денег, чтобы разрушить семейные институты.
Потому что не хотят жить вместе.
Сложный вопрос. У меня через 6 лет, к счастью. Ну, не могу сказать. Это все личные отношения. Поэтому...
Не знаю, потому что сейчас совершенно распущенная молодежь, поэтому распадается.
Да вы знаете, я не знаю, я не замужем. Я вдова.
Мне кажется, у нас институт семьи сейчас страдает, не развит, не знаю. Потому что людям проще разойтись, чем дальше что-то новое строить. А раньше было лучше в этом плане.
Потому что люди не успевают правильно познакомиться с друг другом и, ну, понять друг друга. Обычно браки-то заключают сейчас, спустя там месяц буквально после знакомства.
Потому что кризис 3-3 лет.
Люди не думают, когда женятся.
Не знаю. Не замужем.
Быт, наверное, надоедает. Одно и то же.
По глупости, считаю, думаю, по глупости неосознанное решение.
Неосознанное решение развода или брак сам?
Сам брак.
Есть, во-первых, ранние браки, когда люди вступают в брак довольно... быстро. Большая прослойка низших слоев в плане социального уровня жизни. И в связи с этим тоже может быть распределение брака. Вот.
Глас народа.
Больше всего меня, знаешь, расстраивает то, что люди, в принципе, очень легко эту тему обсуждают, Жень, на самом-то деле. Потому что я помню даже... Такой фильм был какой-то, знаешь, и книги, ну, про старое время, да, когда тема развода, она вообще была табуирована, да. Развод, в принципе, по определению невозможен. Это тема, которая не обсуждается, потому что развода быть не может, по факту. Кроме, опять же, случаев добровольного ухода из жизни, не добровольного, а перехода в другую жизнь или еще там каких-то. Мы же настолько к этому привыкли, что вот легко обсуждаем, и ты... Да,
говори. На улице, да, а в церкви это по-прежнему такая тема немного табуирована, и в церкви как будто бы разводов не существует.
Как будто бы.
Да, да, потому что человек, я так понимаю, что... Я не знаю, о ком ты сейчас говорил, и, скорее всего, я даже не знаком с ней, с этими людьми, но у них есть большой шанс стать такими прокаженными в церкви после из того, как их семья распадется. Если они вообще в церкви останутся, потому что... часто для церкви это неприемлемо иметь таких людей у себя в приходе. То есть, это как-то не очень красиво.
Странно.
Да, да, да. Лучше либо замолчать, либо куда-то там подальше их. Либо угу. Вот они как бы все знают, так немножко не говорят, и вслух ничего. Но найти... снова обрести какую-то такую нормальную жизнь в церкви практически невозможно для таких людей. Для любых других грешников возможно, а для таких...
То есть для наркомана можно. Возможно стать даже пастором церкви потом, да? Для убийцы можно стать нормальным человеком, пастором церкви, предположим, да? Да? Это правда?
Для убийцы, пастором церкви, я не знаю. Теоретически да, теоретически для любого. Христу приходили блудницы, они никакой образ жизни был до этого. Проститутки, откровенно.
Угу.
Наверное же, Христос их принимал как есть, и потом они... были с Христом, все было нормально. Или самарянка, помните, про которую говорил Христос, что у тебя было 5 мужей или сколько там? Живешь сейчас, тебе не муж. Она его пророком назвала, и все, тоже встретилась с Христом. Опять-таки, можно сказать, что, допустим, если это случилось до того, как человек уверовал, это одна история. Если это случилось с верующими уже людьми, особенно когда оба верующие, это действительно такая странная история, и она тоже случается, и тоже как-то на нее надо отреагировать. И самое простое — это просто закрыть дверь перед этими людьми, сказать, все, вы сюда больше не ходите, вы тут только люди развращаете своими разводами этими.
Угу.
Не знаю, является ли это выходом.
Хорошо, на твой взгляд, ты слышал ответы людей, которые даются, да, почему чаще всего случаются разводы? Ранние браки, что там еще было?
Да, 12 разных ответов, все разные были.
Все разные.
Да, да. Но, насколько я знаю, Где-то я слышал, вот не уверен, правда это или нет, что в ЗАГСе указывают другую причину основную разводов. Это пьянство одного из супругов. Или наркомания. То есть алкоголизм, вот что, что в принципе, чаще всего побуждают. Там никакой не кризис. Ну, вот тут там было вопросы, что не думают. Это тоже отчасти есть. Другая такая проблема, которая сегодня существует, это вообще то, что мы живем в обществе потребления и относимся к своему супругу как тоже к некому объекту потребления. Вот нам нравится им пользоваться до какого-то времени. А потом время проходит, и, ну, там, в течение 3 лет...
Износился.
Да, износился, да. Можно кого-нибудь получше найти, там, помоложе. И от этого тоже люди страдают. Но, опять-таки, так человек всегда будет ведом вот такими поверхностными чувствами. Там, легкая влюбленность заставляет уже там срывает предохранитель, и человек уходит там к другой. Ну, обычно к другой, не к другому. Хотя, хотя и наоборот тоже случается.
Ну, кстати говоря, вот тот случай, про который я в начале передачи сказал, там как раз-таки наоборот, женщина ушла к другому, да? Притом самое-то интересное, да, что ее теперь уже бывший муж, он довольно тяжело болеет, да? Она за ним ухаживала долгие годы, и все вроде было наоборот, ну, хорошо, да? Угу. И тут ни с того ни с сего она берет и когда он выздоровел, по-моему, да, она ушла от него. Ну, ладно, слушай, а как ты думаешь, все-таки почему именно в последние годы, там, 15-20 лет, разводов стало больше? Раньше их было не так много. Тоже связано с тем, что мы перестали быть советской страной и стали...
Нет, Советский Союз здесь, конечно, не связывается. Хотя тоже недавно заходил человек ко мне в церковь, и он это связал. Он говорит, вот раньше в Советском Союзе такого не было отношения там, к семье, там, вообще к блуду как таковому. Но мне кажется, это все-таки и не только в Советском Союзе, но и в Европе, и в Америке, там, 50-е, 60-е, 70-е годы, немного иначе было. То есть общая мораль, она вот, ну, вопросов семьи, вопросов там, сексуальных отношений, она, ну, надо сказать, упала, это очевидно. Вот. Кто-то сказал, что там миллиарды долларов или миллиарды денег, даже он сказал, вкладываются. Я точно не знаю, но вывод совершенно верный был, что институт семьи, он разрушается и даже практически разрушен.
Вот. Целенаправленно, нет?
Ну, я не знаю, целенаправленно или просто так получается. Ну, в смысле, ну, вот, кстати, ой, знаешь,
да. Давай, делись, какая тебе мысль пришла в голову?
Нет, ну, я точно, ну, вряд ли целенаправленно с точки зрения, что там существует какой-то жидомасонский заговор, что там сидят какие-то умы и ищут, как разрушить семью. Хотя семья — это единственное, что мы имеем со времен Эдемского сада. Но это, в принципе, такая общая человеческая похоть. Ну, по-моему, как-то говорили, что человек — такое мерзкое существо, что бы ни прошло через его гадкие руки, он все испортит. И ну, да. Даже такую замечательную вещь, которая осталась с Эдемского сада. А вот что я подумал, что в Европе сейчас же засели мусульман. И тоже с кем-то обсуждали эту тему, что ислам, он, знаете, может быть таким... Как сказать? Ну, помните, когда израильтяне нарушали закон, их брали вавилоняне в плен. То есть, ну, они... И в некотором смысле через всякие трудности они возвращались к богопочитанию так, и так далее. И здесь тоже так может произойти, что если вот человечество, ну, европейская цивилизация будет двигаться по этому пути, ну, по пути, будем говорить слово, разврата такого явного, то люди, настроенные, ну, консервативно, они будут симпатизировать исламу, где совершенно четко там, ну, есть мужчина, есть женщина, есть там семья, все просто...
Там границы очень четко очерчены.
Да, очень четкий закон. И более того, в этом смысле даже, как бы, вот сейчас скажу странную вещь, но ислам может спасти от вымирания европейскую цивилизацию, потому что вот именно если так будет развиваться, как развивается сейчас, то действительно все перемрут просто. И, ну, дети не рождаются, семьи, ну, как бы семьей уже называется, ну, союз там двух мужчин.
Трех мужчин,
как угодно вообще. То есть это, ну, то есть вот та заповедь, которая как раз в Эдемском саду и дана была, плодиться и размножаться. Что значит плодиться? Ну, как минимум двух детей имеешь. Что значит размножаться? Как минимум трех. То есть чтобы больше было. Она, конечно, уже с семьей не сочетается. И более того, там, и ты говоришь, что там находятся какие-то библейские конструкты. Ну, человеческий ум, он такой, он хитрый, он может любые... вместо того, чтобы исповедовать грех, он способен выстроить такие очень изящные логические конструкты, а тем самым оправдав себя. Так вот, и сегодня в церкви, в Европе уже такие конструкты построены, чтобы оправдать, гомосексуализм и так далее.
Слушай, у меня такой вопрос к себе тоже по этой теме. Смотри, часто люди, которые верят в Бога и ходят в церковь, они не разводятся только по той простой причине, что будет осуждение, да? То есть они проблему-то не решают, проблема остается. Проблема у них есть какая-то, между мужем и женой, которая не решается, но при этом они и не разводятся только потому, что боятся осуждения со стороны церкви, и, опять же, боятся стать изгоями, да, такими в церкви.
Да, да.
Хотя, опять же, на самом деле, их браком назвать, ну, как раз-таки можно, в прямом смысле, это бракованная такая конструкция, да. Это не священный союз мужчины и женщины, это что-то непонятное вообще такое, да, какое-то образование из двух людей, может быть, еще больше, если там дети есть. Так, может быть, на самом деле, им, таким людям, надо развалиться, если они проблемы-то не решают свою. Как ты, как священник на это смотришь? Как диакон церкви?
Не, здесь тоже... Вот я в прошлый раз забыл тетрадку.
Да.
А сейчас дошел, значит, думаю, это как... Что же там написано-то? Интересно же полистать. Вот. И там есть... Вот, могу тебе показать. Это латинский язык. Вот. Я сейчас изучаю. И там, по системе окончаний, суффиксов, ты вычисляешь, это там подлежащее, сказуемое. Такая, как сказать, алгоритм такой заложен. В этом вопросе нет такого четкого алгоритма, что человек приходит там, мне, в общем, нужно развестись, тут, у нас брак, это брак в прямом смысле этого слова, в общем, плохие отношения. Так, что же делать? У тебя муж изменяет, там, бьет тебя, там, что-нибудь такое. Ага, вот лазейку нашли, давай разведемся.
Помнишь, был такой сериал документальный 911 в начале 90-х годов про скорую помощь американскую? И там, когда люди звонили по телефону, какую-то проблему называли, у них был такой огромный гроссбух у этих операторов телефонных, да, который, ага. И они прям по алгоритму говорили, кровь из правого уха, там, да, возьмите сделайте это, по телефону прям консультировали, что нужно делать.
Да, нет, здесь, конечно, все очень тонко, и я не знаю, как здесь быть, тут...
Ладно, давай я почитаю пока комментарии, которые нам пришли. Друзья, пишите поактивнее, я смотрю, не так много, на самом деле, сегодня их приходит, друзья, пишите, мы все видим, и сейчас я их некоторые почитаю. Александр Егоров, уйти от семейной жизни можно только в монастырь. Настенька Дармет, давайте примеры. Сергей...
Примеры чего?
Не знаю. Сергей... как уйти красиво, конечно. У нас же такой заголовок.
Точно.
Сергей Коробешко, мужа надо любить, даже если он никакой. Это ее карма. Она пишет, что интересно, мужчина. Карина Едамова, в небесную канцелярию надо сделать звоночек. Так, потому что характерами не сошлись. Поняли, через 3 года... Мужчины своим отношением убивают чувства постепенно, как бы это глупо ни звучало. Почему же, интересно, это про женщин нельзя сказать?
Сексизм.
Сексизм. Люда Лингстон. А зачем семейную жизнь создавать, чтобы уходить? Светлана Прага. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. В Писании поводом для развода считается только вина прелюбодеяния. Но, если честно, по-моему, гораздо проще простить эту вину и сохранить брак, чем многие другие ужасные ситуации и условия в семье, при которых часто одному из супругов и детям невыносимо жить, а может и опасно для здоровья, психики и даже жизни. Конечно, Господь хочет, чтобы мы искали выход для сохранения брака, а не для разрешения, но как быть в вышеперечисленных ситуациях христианину? Мамедов Дмитрий, если не любишь, можешь уйти, если любишь, держи крепко и не отпускай. Дмитрий Моргунов, тема «Как бросить супруга», а раздули почему разводится, кошмар. Сейчас мы, конечно, и выясним, как бросать супруга тоже. Елена Сириус, не надо его бросать. Януся Павлова, так, а как же бросит и супруга? Ну и Карина еще пишет, надо у батюшки кадила одолжить для самообороны. Угу. Ну вот такие ответы, такие комментарии. Что ты еще можешь сказать по этому поводу, по всему?
Ну вот мне понравился комментарий про монастырь. Когда Христос говорит о браке в 19 главе Матфея, ему ученики отвечают, что при таких условиях лучше и не жениться.
Угу.
И... если уж апостолы так говорят, это вообще, дельный совет. Действительно, прежде всего нужно подходить, конечно, осознанно к браку. И это во многом спасет людей от этих проблем. Впоследствии. Так что, вообще, как все что угодно, если начинаешь делать, лучше в подготовительном этапе хорошо к этому подготовиться, и тогда проще будет сделать. Вот.
Хорошо, тогда узнаем, что простить нельзя, да? Мы немножко коснулись темы прощения там в комментариях. Что же нельзя простить супругу ни в коем случае, и после этого проступка надо обязательно бежать и разводиться. Слушаем.
Глаз народа.
Что вы никогда не сможете простить своему супругу, и обязательно с ним разбежитесь?
Я думаю, измену. Да, скорее всего.
Не столько измену, сколько постоянная любовница, молодая и красивая. Это предательство.
Измена. Измена. Именно измену. Измену, ложь, оно взаимосвязано.
Если он не изменит.
Измену.
Измену.
Не знаю. Нет, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что лучше не думать о человеке, как бы... не ожидать больше, да-да-да, не ожидать многого.
Ну, это вранье и измена. Ну, нет, измена, да, наверное, да. Пошел.
Неуважение.
Измена.
Ну, если любишь простить, по-моему, можно все. Ну, я не задавался, мне как бы такого не было проблем.
Измену. Все прощу.
Глаз народа.
Самый классный ответ был в самом конце.
Да, все проще. Ну, вот мне кажется, я, конечно, с этим не сталкивался и, надеюсь, не столкнусь, но хотя измена называлась чаще всего, ее простить можно. А вот что касается... Ну, и это, кстати говоря, тем, кто просил поводов для развода, вот здесь писание как раз дает нам повод развестись, если...
Один повод.
Ну, там есть еще апостол Павел дает тоже в Коринфянах, если один из супругов верующий, второй неверующий, и неверующий супруг хочет развестись, угу. тогда можно. Но, ну, как бы, если я буду переводить как бы, это все в схему, но это не схемы. Опять, ну, вспомним еще раз Антония Суржского, который говорил, что заповеди Христовы — это не правила, которые нам даны, а они показывают нас самих, как нас видит Христос, и оно показывает нас такими, какими мы могли бы быть.
Нас идеальных.
Да, да, нас идеальных. Вот, поэтому, когда это переводится в схему, это все как-то даже, ну, немножко опошляется, мне кажется. Вот, но, например, вот мне, если меня спросили, что трудно простить, вот представьте себе там ежедневные какие-то моральные или физические издевательства. Вот как здесь быть? Ведь этого здесь Библия, она не допускает развод, ну, такое, по крайней мере, не написано прямым текстом, что если над вами там унижают, да, там морально издеваются, ну, или физически. Ну, хотя физически это преступление, а морально это вообще такая тонкая вещь. Вот как в этой ситуации быть? И если вот такой человек ко мне придет, то есть если придет человек, скажет, мне муж изменял, все, я хочу там семью, ну, там, не разрушить, ну, в общем, да, семья уже разрушена, по сути, или там уже там куда-то ушел. Это, ну, как-то здесь даже проще, здесь есть вполне себе библейский аргумент. А если приходит человек и говорит, вот там муж надо мной издевается, то есть там морально, синяков нету, побоев нету, но он меня там унижает, там, ну, что-то такое. И жизнь невыносима, ежедневно она невыносима. И вот тут сложный вопрос. И, ну, я даже не знаю, как ответил бы.
Не знаешь?
Не знаю.
А разве вас там не учат, где ты учишься, латинскому языку, как...
Ну, латынь где? Проще выучить, чем такие вещи.
Слушай, ну вот за твою, сколько лет ты уже в церкви служишь? Лет 6-7, да? Даже больше, наверное, 10.
Ну, как рукоположный священнослужитель, 2,5.
2,5 года.
Да.
Тебя диакона рукополагали 2,5 года назад всего лишь?
В 2015-м.
Я-то думаю, ты уже пенсионер почти.
Или 14.
Больше тебя приглашать не буду. Слушай, ну хорошо, у вас довольно большая община-то на самом деле, и ты занимаешься серьезной такой социальной работой, в смысле, ну ты же миссионер, да? То есть у тебя большое количество людей, с которыми ты сталкиваешься. Неужели к тебе ни разу не подходили с такими вопросами? Как сохранить или как наоборот? Можно ли бросить?
Вообще, надо сказать, ну вот прямо с такими вопросами нет, не подходили, но эти вопросы, они возникали так или иначе. Ну и вообще, надо сказать, что... Ну, я не пришел в церковь, где уже все верующие, и где там много там поколений верующих и так далее. И что в церковь приходят люди там после разводов, там люди, которые там живут в гражданском браке и так далее. И тоже, ну, такая тонкая вещь, Ну вот как в этой ситуации быть?
Не знаешь, да?
Ну, нет, ну как, скажем, не то, что не знаю. Как-то я поступаю, но это не всегда, ну, точнее, это всегда не, ну, нету на это какого-то шаблона. Решение по шаблону, по трафарету, что ты вот поступил так, и это правильно. Или, знаешь, там, лицо кирпичом сделал, там, ты типа грешник, все, ты больше не приходи. То есть в том-то и дело, надо найти возможность, чтобы человек, чтобы ты не стал между Христом и человеком. А наоборот, точнее, ну, если уже стал, то протянул руку там, в одну сторону и в другую, там, помог человеку встретиться с Христом. Да, а не то, что там, ты не соответствуешь нашим там требованиям, извини, у нас там в церковь принимаются только неразведенные, там, если женатые там, в первом браке, если там не женатые, то никаких там вообще там грешков, чтобы не было. То есть иди сначала жить, научись святой жизнью, потом приходи к нам в церковь. Uh-huh. А приходят реальные люди. Вот, ну, как ты на улице опрашиваешь, вот приходят такие люди.
Я так тебя заслушался, что даже забыл вопрос, который тебе хотел спросить. Слушай, смотри, простить-то, наверное, можно почти все. Ну, мне кажется, да? То есть мы знаем, в принципе, что человек такое существо, он способен многое, а может и все простить. И люди бывают даже женятся, которые были жуткими, злейшими врагами, да, выходят замуж друг за друга, да, в общем, какой-то союз образовывают. А нужно ли все прощать? Или какие-то есть вещи, которые все-таки лучше не прощать, или, простив, все равно не продолжать жить вместе? Ведь даже в Писании написано, да, что есть ситуации, когда вот перед свиньями не нужно бисер метать и перед собаками.
Не, ну, в Писании есть две вещи. Есть закон, есть Евангелие.
Да.
Если Евангелие на человека воздействует благоприятно, если, ну, приняв прощение Евангелия, он видит свой грех, он, ну, раскаивается в нем, он меняется. Вот, значит, Евангелие сработало. А если он воспринимает Евангелие как, ну, так, вечное все прощение, вечная милость, все что угодно делает, то он просто не понял этого Евангелия. Тогда ему нужен закон. А закон уже предполагает, ну, какую-то ответственность. Ну, там, скажем, переведем, если это перевести там в русло, не знаю, там вот человек распускает руки, кого-нибудь там ударил, и человек его может, ну, простить, ну, там, ладно, там, погневался, там, что я тебя прощаю. Но если вот это прощение придет к тому, что он понимает, что это безнаказанно, что он может просто налево и направо всех там бить, тогда к этому человеку нужно применить закон, нужно милицию вызвать, чтобы его там, ну, по закону судили и так далее. Потому что, ну, Евангелие не действует на этого человека. Так и вообще в жизни так и работает. То есть Евангелие, ну, или там благодать, милость, она не должна превратиться во вседозволенность.
А где грань-то?
Ну, как где грань? Если человек, приняв прощение, возвращается снова к старым делишкам, значит не действует. Значит,
да, но в Библии же написано, что нужно прощать сколько раз?
Брата своего.
Да, ну или сестру.
70 на 7, по-моему.
Да, ну бесконечное количество раз прощать.
В день,
да. Соответственно, и мужа можно прощать, который себя не очень хорошо ведет тоже.
Не, ну, понимаешь, вот это прощение, оно на него может развращать, поэтому закон тоже дан.
Где грань-то?
Спасение души человеческой, потому что надо спасать, смотреть, что благо для этого мужа. И для него благо может быть закон, а не Евангелие. И чтобы он пришел к этому, к пониманию Евангелия, ему нужно немножко ощутить строгость закона. И это тоже нормально. И опять-таки, возвращаясь к евреям и Вавилону, в некотором смысле это так и работало. Там, если читаешь книгу «Царь», там правил такой-то царь, правил там капище все разрушил, поклонялся Богу, все было чудесно, все были счастливы. А потом появился другой царь, поклонялся идолам, пришел в Вавилон, их захватил. Ну, то есть, знаете, вот сработал закон в действии. Угу. Вот здесь то же самое.
Настя пишет, конкретный вопрос, между прочим. У нас есть конкретный вопрос к тебе. Настя пишет, муж говорит, что хочет развестись, но по закону, пока ребенку год не исполнится, он не может подать на развод. Он мне не изменяет. Если я не даю ему развод, то по Библии права или нет? Вот эта девушка права ли в своей жизни? Или ей стоит дать развод мужу?
Не, ну тут такая ситуация, она...
Александр Николаев спрашивает, конкретный вопрос тоже. А почему же после развода в церкви смотрит как на прокаженного?
Ну, ханжество. Почему?
Ханжество?
Ну, конечно.
Только и всего?
Ну да, церковь вообще это сборище ханжей. Знаешь, какую я интересную историю слышал? В общем, в церкви есть, ну, там, группа прославления, и есть один человек, очень хорошо играет на гитаре, но его не пускают на сцену, говорят, ну, мы бы его пустили, но он, у него там, знаете, пальцы в татуировках, он там 30 лет в тюрьме отсидел, как-то не солидно. И вот, ну, как с этим человеком разговаривать, я просто не понимаю, там, что, ну, дружище, тебя, конечно, Иисус простил, но как бы не допростил.
Не до конца. Хорошо, но смотри, вот в Америке, я знаю, одна церковь большая такая, христианская, между прочим, ну, естественно, да, церковь, там вот в хоре, ты просто про хоры сказал, да, и про ханжество до этого, там в хоре поют два мужа.
Нет, вот, да.
Ну, давай, что, это тоже ханжество к ним так
относится? Нет, это, понимаете, нет, есть человек, который живет во грехе, а есть человек, у которого просто, может, он Христос в тюрьме и нашел.
Нет, ты говоришь про ханжество, что на разведенных, смотри, как на прокаженных, это ханжество.
Нет, ну, а, да, ну да, да, конечно. Так это что, нет, что смотри, одно дело есть грех, и действительно люди совершают грех, но это не знаю, не повод их не принимать, не повод их там, ну, отвергать от них. А другое дело, что люди, они, ну, в той церкви, где поют в хоре два мужа,
да.
Это, скорее всего, вся церковь находится в ереси, в такой либеральной.
Они просто говорят о том, что мы любим их все равно. Ну да, они муж, я даже не знаю, как это сказать, муж...
Муж и муж.
Муж и муж, да.
Супруги.
Ну, просто, супруги, ну, мы их любим, принимаем такие, какие они есть. Они же Бога любят, они же Бога прославляют. И вот этот разведенный тоже может Бога-то любить.
Быть плохим поводом для других, развращать умы добрых прихожан.
Добрых. Ладно, вернемся буквально через 27,5 секунд.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа.
Глаз народа.
Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Евгений Раскатов сделает хороший жест доброй воли.
50 рублей перевести.
Да, и пошлет 50 рублей.
А будут, да, хорошие гости?
Ты же хороший гость.
Ну, так себе. 7715?
7715, да. С текстом «Теос», «Пробел» и любая цифра.
По-русски «Теос» или по-английски?
А как ты хочешь. Как тебе, как душе угодно. Слушай, смотри, сегодня утром буквально мне задали вопрос про венчание. Можно ли, нужно ли венчаться? Когда венчаться не поздно, да? Вот даже так, когда не поздно венчаться, потому что там... Был пример, женщине 80 лет, мужчине чуть поменьше, и вот нужно ли им венчаться, или уже поздно? Был такой вопрос. А у меня вообще вопрос, в принципе, к венчанию, да? Что такое венчание, чем оно отличается от регистрации брака, и зачем люди венчаются, которые в церковь не ходят, да? Но об этом чуть позже. А вообще я спросил людей, чем же венчание отличается от регистрации брака, вот на их взгляд. Различают они эти понятия или не различают венчание и регистрация?
Глаз народа.
Что такое венчание и чем оно отличается от обычной регистрации?
Венчание – это именно самое правильное, ну, заключение брака, потому что говорят, брак совершается на небесах, поэтому я за венчание.
Мне тяжело на это ответить. Я действительно не знаю.
Ну, венчание, наверное, для верующих людей.
Венчание – это уже такое серьезное. Я вот не венчанный, но все хочу. Это как бы уже, ну, мне кажется, что клятва перед Богом, ну, заключена так, как бы благословение Бога. И уже как бы оспорить ее нельзя или разойтись.
Люди считают, наверное, венчание чем-то более глубоким и более важным, чем просто регистрация.
Союз заключен на небесах.
Венчание – это уже все серьезно, с Богом связано. А так это просто на бумаге. Если человек тянется к этому, хочет, чтобы это было один раз на всю жизнь, он пойдет венчаться, сообщив об этом Богу. Ну, как я понимаю.
Венчание – это брак перед Богом, когда люди приходят в церковь и перед Богом дают клятву, что они будут любить друг друга в здравии и в болезни.
Для верующих в Бога это регистрация брака на небесах.
Венчание – это, скажем так, в церкви. Заключение брака в церкви, вот.
Венчание – это, наверное, от сердца. вступления в брак, а брак, я имею в виду в ЗАГСе, это, ну, как бы официально, что штампик в паспорте, примерно так.
А венчание – церковная процедура, а ЗАГС – это, ну, просто регистрация.
Венчание заключается перед лицом Господа в церкви, а обычный брак заключается в ЗАГСе под штамп.
Глаз народа.
Я вот этого мужчину чуть не обнял просто от умиления, когда он сказал, что венчание-то от сердца, а в ЗАГСе так себе, так, фейковая такая процедура какая-то, да, непонятная.
С кем угодно можно буквально.
Для чего это вообще?
Ну, так, просто традиция. Да. Ну, если меня спросить, чем отличается,
да.
Ну,
и почему вообще такое большое количество людей сейчас, вот, да, и мы знаем, ну, я, по крайней мере, вижу, да, многие даже, которые не ходят в церковь, они все равно хотят повенчаться для чего-то.
Ну, часто люди, которые не ходят в церковь, они суеверны, и они думают, что раз они повенчаются, это значит, ну, просто крепче будет.
Да?
Ну, мне кажется, ну, это такой, ну, дополнительный уровень защиты для семьи. Такой, опа, все, мы теперь повенчаны. Ну, мы же венчаны.
Магический обряд.
Мы венчаны, да. Да, но в действительности человек, который в ЗАГСе заключает брак, он, это брак имеет ровно такую же силу, как и венчание, ну, не меньшую силу.
Перед Богом ты имеешь в виду?
Даже перед Богом, конечно. Вот послушай, клятвы, которые люди дают в ЗАГСе, они практически ничем не отличаются. Ну, там, за исключением там слов там перед Богом и этими свидетелями, там, но клятвы такие же. Любите в горе, в радости там, и так далее и тому подобное. Люди забывают, кстати, слово, откуда происходит венчание. Вот. Звучит красиво, но что это такое? Венчание, вот сам корень.
Угу. Венец.
Венец. А что за венец?
Корона.
А вовсе нет. Вовсе нет. Нет.
Или печать там, что это там?
Нет. Терновый венец. Венчание – это скорбный путь, это путь Виа-дель-Роса, и это вот терновый венец, это сейчас выглядит как корона. Вот, знаете, в православной церкви держат над головами вот такие вот штуки в виде короны, на самом деле это венцы называются.
Слушай, ты меня сейчас просто унизил, потому что, ну, я должен был это знать. Что это?
Ой, ну хоть одну приятную вещь сегодня сделал.
Унизил человека, ну да.
Ладно, я извиняюсь. Нет, конечно. Вот, поэтому человек должен понимать, что венчаясь, на самом деле, ровно как и вступая в брак, что он начинает жить уже не ради своего счастья, а ради счастья супруги, что он вступает на этот скорбный путь. Вот. А если он не готов, то пусть вот как, ну, апостолы говорили, что лучше же не жениться.
Хорошо, а для верующего человека имеет ли значение венчание? Или на самом деле, если ты веришь в Бога, то абсолютно неважно, ты в ЗАГСе заключил брак, да, или ты в церкви, или сделал и то, и другое. Имеет ли это значение или нет?
Ну, значение для чего, скажем так? Для того, чтобы развестись или там не развестись, это значение не имеет. Если ты даже верующий и не повенчался, ты не можешь сказать, типа, фу, хорошо, что я не повенчался, теперь я могу как бы свободно развестись.
Нет, ведь многие же так и думают.
Нет, нет. Это брак имеет точно такую же силу. Но другое дело, что, конечно, если ты верующий, то ты не только в ЗАГСе, грубо говоря, перед государством закрепил союз, ну или там эти записали. Вот, кстати говоря, я женился 14 лет назад. Вот, и в ЗАГСе, знаете, как было, я вам расскажу, там отдаешь паспорта, приезжаешь в ЗАГС, отдаешь паспорта, и потом в них ставишь штамп, потом ты где-то расписываешься, ты еще не вышел даже вот к этой тетеньке, которая с указкой красивая стоит, ну, вся такая, ты еще не вышел, а тебе уже штамп, и я тогда понял, что мы еще не вышли, так все, мы уже поженились, нам уже как бы все записи сделали, а дальше это какая-то процедура, ну, идет, ну, где-то там клятвы какие-то даешь, и тогда там гимн городу играет, вот, поэтому для верующего человека это не только что ты перед государством поставил эту печать, что там перед государством оформил эти отношения, а церковь такой, скажем, не имеет возможности оформлять официально брак, а потом ты уже перед, ну, как перед Богом, перед свидетелями, которые собрались в церкви, еще и венчаешься. Плюс это торжественно, конечно, выглядит и красиво.
Но по большому счету, скажи так, да, что начнем с того... Нет, так, венчание — это не магический обряд, который никак не делает твою семью крепче.
Нет, ну, как любая молитва. Если ты о семье молишься, здесь тоже, что ты... Ну, прежде всего, здесь, смотрите, как получается, что венчанию предшествует помолвка, когда молодые объявляют о своих отношениях в церкви. И весь приход за них молится, что вот они вдвоем объявили о своих отношениях, они готовятся к тому, чтобы они стали обручены, как Мария с Иосифом до Рождества. И И церковь о них молится. И потом нормальное завершение вот этого процесса является венчание. Все теперь, опять-таки, совершается с молитвой, с причастием, когда это, что это как бы не только двое заключают этот союз, но в этом союзе участвует и Христос. Uh-huh. И он тоже между ними, и он с ними. И семья часто называют такой... как отдельная церковь, где муж такой выступает священником и так далее. Вот. И опять-таки, венчание все-таки... Вот я помню эти клятвы, которые обозначены венчание. Есть важный момент. Есть момент половой дискриминации. Ну, а точнее, когда жена говорит, что она не просто берет там мужья, но и господином своим, что она выходит замуж, вот это главенство мужа, оно тоже обозначается. Ну, по крайней мере, у нас в церкви. Вот там, где двое мужчин в хоре поют, я не знаю.
Но твоя жена, она признает себя главой? Прям вот по этой формуле?
Ну, она каждый день мне об этом не говорит, но я надеюсь.
Ты надеешься?
Да.
У меня еще два вопроса есть. На самом деле мы успеем только один, и то вкратце Я опять начал заговариваться. Коснуться только одного вопроса мы успеем. Все-таки, да, мы в самом начале передачи ответили на вопрос сегодняшнего эфира, что самый лучший способ для христианина расстаться со своей женой там, или с мужем, это умереть просто в мире со Христом и в мире со своим супругом. И все. Вот на этом мы закрыли эту тему. Но вопрос еще один все-таки, да, самый главный. А что же является самым лучшим клеем-то для семьи, чтобы вообще вопросов о разводе не возникало? Как свой брак скреплять? Я спросил сегодня жителей Санкт-Петербурга.
Глаз народа.
Влюбленность проходит. Ты какой же самый лучший клей для семейных отношений?
Это взаимоуважение, взаимопонимание и умение прощать друг другу.
Взаимное доверие. И, ну да, кроме взаимного доверия, наверное, ничего нет.
Не могу на этот вопрос вам ответить. Ну, не знаю.
Дети.
Уважение.
Ой, со временем, вы знаете, с каждым годами там совместной жизни как бы разные этапы. И лично по моей жизни, я уже живу 10 лет в браке, каждые 2-3 года идет разный этап. Сначала любовь, страсть, потом уважение, взаимопонимание. Открываются все новые качества в человеке.
Дети не факт. Это отдых совместный.
У меня не было этого еще, не могу ответить на этот вопрос.
Ну... На самом деле это доверие, и в этом плане дружба. Обязательно должна быть дружба, потому что без нее не могут люди вместе.
Уважение, взаимоуважение,
верность.
Глаз народа.
Прежде чем начнешь отвечать, я прочитаю вопрос еще Андрея Семенова, который нам написал под видео нашим, да. Что делать, если женщина после 7 лет жизни хочет жить одна, есть общий сын, все подводит к разводу? Вот для него тоже этот вопрос очень важен, да? Какой же клей, может быть, в его браке самый лучший клей, на твой взгляд?
Ну, на самом деле, брак — это не клей, это не два склеенные части, а это единое целое. И в Писании же говорится, двое стали одной плотью. То есть семья, по сути, это уже некий такой единый организм, который просто так не разорвать. Даже если ты сегодня сказал, что у тебя там детская книга какая-то намочилась, и ты сверху приложил Библию, которую я тебе подарил, с комментариями.
Очень хорошая, между прочим. Осуждающий так надо.
Нет. Вот я подумал, что... Вот представь себе, вот если это глянцевый... Почему-то представь, что там глянцевые страницы, и вот действительно пролилась вода, и страницы между собой склеились, и оно превратилось в одно целое. И ты потом начинаешь эти страницы разрывать, и невозможно их разорвать, чтобы там куски вот эти не остались на двух сторонах. Угу. И здесь примерно то же самое происходит. Вот иногда людям кажется, что развод, дескать, его вернет на вот состояние, когда еще вода не пролилась, когда странички будут очень хорошо переворачиваться. Вовсе нет. Это за собой привлечет другие проблемы и может быть, более серьезные. Нету совершенно четкого рецепта ни для Андрея, ни для Насти, которые задают совершенно конкретные вопросы. Если им будет легче, пусть приходят в церковь Святой Анны, я с удовольствием с ними побеседую. Но опять-таки не значит, что я смогу дать какие-то вообще четкие ответы. И даже если человек, один из супругов начинает... Даже если они оба верующие, понимаете, то, понимаешь, один начнет другого там, типа, нельзя, потому что вот тут в Библии
написано то,
а ты грешник. Да, тут все так, настолько тонко, тут, да.
Я не знаю, друзья, какой клей, самый лучший клей является для людей неверующих в Бога, да, для семей, ну, для семейных отношений, где есть один неверующий супруг там, или оба неверующие. На самом деле, кроме взаимоуважения и ответственности, наверное, тут никакого клея быть не может, да и потом, да, но эту ответственность нам уже скинут. Но для верующих, да, да, по-моему, все-таки таким клеем является Христос.
Конечно.
И вера, да, в Бога, вера в Бога и понимание, что мы перед...
Да, да, и более, да, того, что там написано, что Бог сочетает, того человек не разрушает. То есть это Бог сам сочетает молодых. Поэтому, конечно же, это единое целое.
Друзья, у нас был Евгений Раскатов, диакон Евгений Раскатов, и я, Владислав Юртов. Мы прощаемся. Не отключайтесь, Радио Теос работает всегда.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.